новости. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Завод «Новый свет» готовят к продаже. Столкновения с полицией в Киеве закончились. Австрия не собирается отменять санкции против России. Далее подробно. Два претендента примут участие в конкурсе по продаже крымского завода шампанских вин «Новый свет», пишет РИА Крым со ссылкой на официальный сайт соседней России по размещению информации о проведении торгов. Стартовая стоимость завода около 1,5 миллиарда рублей. По информации РИА Крым, на торги выставлены акции предприятия. На конкурс допущены два претендента – общество с ограниченной ответственностью «ВОМ Вох Инвест» и общество с ограниченной ответственностью «Южный проект». Прием заявок был прекращен 13 декабря. Организатор торгов подконтрольное Кремлю Министерство имущественных и земельных отношений Крыма. Лидер движения «Новых сил», экс-президент Грузии, бывший председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили призвал своих сторонников отойти от Октябрьского дворца Киева и вернуться на Майдан независимости. Он сказал об этом 17 декабря, после того, как между его сторонниками, которые пытались зайти в Октябрьский дворец, и правоохранителями произошли столкновения. В настоящее время ситуация в столице спокойная. Полицейские продолжают нести службу в центральной части Киева. Как сообщает полиция, по итогам столкновения пострадали 15 нацгвардейцев и 17 полицейских. Будущий глава австрийского правительства Себастьян Курц пообещал не отменять санкции Евросоюза в отношении России. Участник правящей коалиции, председатель правопопулистской австрийской партии «Свободы» Хайнц Кристиан Штрахе заявил, что ему лично было бы по душе, если бы санкции против России отменили. Курц и Штрахе заверили, что новое правительство не будет проводить референдум о выходе Австрии из Евросоюза. В аннексированном Севастополе во время проведения культурно-массовых новогодних и рождественских мероприятий пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства города. Так, 15 декабря с 23.00 по местному времени до 23.00 20 января следующего года на площади Нахимова будут ограничены стоянка и остановка автомобилей. Исключение составит транспорт экстренных спецслужб, технической группы и участников мероприятий, говорится в сообщении. Сегодня некоторые улицы микрорайона Ак-Мечеть в аннексированном Симферополе останутся без света с 8 утра по местному времени. Об этом сообщили в пресс-службе российского Крымэнерго. Ранее Крымэнерго опубликовала график плановых отключений электричества на полуострове в январе 2018 года. К концу декабря 2017 года в украинскую Википедию внесут информацию о мастерах в сфере прикладного искусства, которые проживают в Крыму. Об этом Крым Реалии рассказала 2018 года исполняется 10 лет со дня основания крымско-татарской Википедии. Президент России Владимир Путин во время телефонной беседы поблагодарил президента США Дональда Трампа за информацию от ЦРУ, которая помогла найти и задержать подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге и других городах России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. О задержании 7 подозреваемых в подготовке терактов в Казанском соборе в Санкт-Петербурге стало известно 14 декабря, говорится в сообщении. В их числе жители Дагестана, Ингушетии и Таджикистана. Некоторые задержанные отвергают обвинения и утверждают, что оружие им подкинули российские спецслужбы. Проект реконструкции Чаплынской телерадиовышки планируют реализовать до мая 2018 года. Об этом накануне заявил председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев после осмотра телерадиовышки. Государственные органы Украины планируют организовать аналоговое вещание двух украинских телеканалов и до 7 украинских радиостанций на аннексированный полуостров. Публичных комментариев российских властей Крыма по этому поводу пока нет. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент плюс 9, на Чангаре плюс 11, в Новоалексеевке 9 градусов тепла, идет дождь. Керченская переправа работает в штатном режиме, все три пункта пропуска на волнах радио Крым Реалии. И слушайте утреннее ток-шоу с Сергеем Громенко.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой. Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, в 8.35 и 13.10 на полуострове, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Госдума России окончательно разрешила участникам так называемой свободной экономической зоны в Крыму добывать и использовать подземные воды для обеспечения своих бытовых и технических нужд. Действительно ли на полуострове настолько ощущается дефицит воды на поверхности? Почему лишь на четвертый год аннексии Россия разрешила крымчанам бурить скважины? И не приведет ли массовое использование подземных вод к экологической катастрофе? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета, подготовленного моими коллегами.
100 слов по теме.
Создание природного ландшафтного заказника под названием «Урочище Ласпи» в аннексированном Крыму переносится на 1 апреля 2018 года. Об этом заявил подконтрольный Кремлю губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. В этой местности произрастает большое количество уникальных растений, часть из которых занесена в Красную книгу. Но окрестности бухты Ласпи...
Так, у нас небольшая техническая неполадка. На всякий случай, если вы уже проснулись и решили поговорить с нами о воде в Крыму, напомню номер телефона для жителей полуострова 8 800 10 06 926. Это бесплатно. 0 044 490 2905 для жителей материковой Украины, наверное, платно. Ну, все-таки давайте продолжим относительно темы с водой Крыма.
Крым в центре внимания.
Госдума России приняла законопроект о добыче подземных вод в аннексированном Крыму. Теперь участники свободной экономической зоны на полуострове могут использовать их для бытовых и хозяйственных нужд или технологического обеспечения водой объектов промышленности и сельскохозяйственного назначения. Свободная экономическая зона начала функционировать на полуострове с 1 января 2015 года. Президент России Владимир Путин в конце ноября подписал закон, который устанавливает особенности налогообложения, осуществления госконтроля и въезда на территории аннексированного Крыма и Севастополя. Для участников СЭС предусмотрены дополнительные налоговые льготы и режим свободной таможенной зоны. До принятия закона об использовании подземных вод крымские предприниматели не имели права заниматься добычей ресурса, так как подземные воды относятся к полезным ископаемым. Ранее за нарушение запрета можно было лишиться льгот, предусмотренных свободной экономической зоной. В российском правительстве надеются на то, что принятие этого закона привлечет инвестиции и будет способствовать развитию Крыма. Директор департамента финансов подконтрольной России администрации Севастополя Владимир Штоп сказал, что в городе значительно увеличивается число участников СЭС. По его словам, сейчас их в Севастополе более 300. При этом крымские экологи бьют тревогу. Активное использование подземных источников воды может привести к засолению почвы. На территории полуострова уже появились солончаковые пятна, вследствие чего экономические показатели в сельскохозяйственной сфере ухудшаются. Например, для производителей риса такая ситуация катастрофична. В Крыму увеличивается число населенных пунктов, где отсутствует центральное водоснабжение. Как сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства полуострова, воду в отдельные микрорайоны в городах и некоторые села подвозят цистернами. В некоторых населенных пунктах Раздольнинского, Красноперекопского и Джанкойского районов питьевая вода уже пропала. Она стала соленой, непригодной для употребления.
100 слов по теме.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Дмитрий Скрынников, адвокат, глава общественной организации «Бюро экологических расследований». Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, Дмитрий, начнем с самого, наверное, животрепещущего вопроса. Мы все прекрасно понимаем, что на постсоветском пространстве решения никогда не принимаются быстро и тогда, когда они нужнее всего, но тем не менее. Вот проблемы с с водой на полуострове начались уже в 2014 году, после того, как был сначала приостановлен, а потом и вовсе перекрыт дамбой Северокрымский канал, а тем не менее решение с подземными водами, со скважинами было принято фактически там по истечении 3 лет аннексии, вот уже скоро 4-й год начнется. И в конечном итоге, почему вот это решение настолько оттягивалось? Почему нельзя было сразу разрешить бурить скважины? Или скважины – это такая последняя и крайняя мера, на которую идут только тогда, когда уже ничего другого не остается?
Спасибо за вопрос. На самом деле и до этого времени разрешение выдавалось, особенно сельскохозяйственным производителям. Я, если не ошибаюсь, в 2016 году около 43 лицензий было выдано на добычу подземных вод. Но в данное, как раз вот данный закон, о котором говорится, оно стимулирует, потому что оно запрещало давать льготы участникам специальной экономической зоны, которые осуществляют недропользование, потому что они не могли получать эти специальные льготы. Таким образом, сейчас открылась дверь для того, чтобы все, кто хотел иметь льготы, и большее количество, скажем так, субъектов хозяйствования, начало более жестко и контролировано сейчас. Сейчас их стало просто их станет очевидно значительно больше. Вот. Что со собой повлечет, опять же, увеличение количества добычи подземных вод, что для Крыма уже на сегодняшний день, уже в 2014 году били тревогу, что было проблемным добыча подземных вод в таких количествах.
Но перед тем, как мы будем говорить об экологической или, там, скажем, антропологической составляющей, все-таки еще несколько экономических вопросов. То есть вы говорите, что раньше вы тоже выдавали лицензии, но могли их получать, если я правильно понял, люди и там предприниматели настолько богатые, которые могли себе позволить лишиться льгот свободной экономической зоны. Теперь будут получать все. А как относительно, что касается обычного населения, обычных людей, мог ли житель Крыма, получивший российский паспорт, но не являясь предпринимателем, официально зарегистрированным, пробурить свою скважину и пользоваться водой? Или это было запрещено, а теперь будет разрешено? Или это вообще к делу не относится?
Ну, к данному закону это не относится. В принципе, насколько я знаю законодательство, которая действует на данный, которая используется сейчас в Крыму, то добыча подземных вод требовала получения лицензий, и до 500 кубических метров в сутки это была лицензия на местном уровне, а больше 500 кубических метров это уже на федеральном уровне выдавались лицензии. Кроме того, до 100, по-моему, кубических метров в сутки не требовала лицензии. Ну, я боюсь ошибиться, я так глубоко не знаю, это местное регулирование именно в Крыму, но в любом случае сами лицензии выдавались до 500 и после 500 на местном уровне, то есть в самом Крыму выдавались до 500 кубических метров в сутки. Поэтому, опять же, к местному населению это не имеет, это больше говорилось о субъектах хозяйствования, потому что вода добывалась не только для питьевых потреб, а и для орошения, и для промышленных потреб, для производственных потреб. Это значительно большие объемы воды.
Как мы не один раз уже говорили в этой студии о том, как дело обстоит с водой, в том числе со скважинами, и иногда нам звонили крымчане, которые говорили, что местные власти фактически препятствуют тому, чтобы они бурили скважины самостоятельно. Грозили штрафами, грозили забрать оборудование, и иногда там опечатывали эти скважины. Это какой-то такой эксцесс исполнителей на местах? Или российские власти в Крыму действительно имели там намерение препятствовать добыче населением воды из скважин для того, чтобы оно там больше платило, или какая-то другая причина была?
Ну, в принципе, насколько мне известно, первая причина была экологическая, потому что в Крыму всегда добыча подземных вод являлась, неконтролированная добыча приводила к тому, что была большая угроза минерализации подземных вод. Поэтому это достаточно жестко контролировалось. Вот, поэтому в данной ситуации я думаю, что это нюансы законодательства, в котором требовалось специальное пользование водами, предусматривало забор специальными устройствами, то есть насосами, и которые имели производительность больше, наверное, 100 кубических метров в сутки. Поэтому, очевидно, власть пыталась контролировать забор воды, потому что, ну, мы говорим про разные части Крыма, потому что в разных частях Крыма для разных потребностей эта вода забиралась. Соответственно, если это там для санаториев, отелей и так далее, то, конечно же, даже если это частное лицо, то оно забирало значительно больше объем воды, чем разрешалось и украинским законодательством, и, наверное, сейчас законодательством, которое...
Действует в Крыму.
Федерация, да.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Дмитрий Скрынников, адвокат и глава общественной организации Бюро экологических расследований. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 2905. Если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Игорь Шевченко, экс-министр экологии и природных ресурсов Украины. Игорь Анатольевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Мы тут обсуждаем тему с разрешением России добывать для коммерческих нужд подземные воды на территории Крымского полуострова. И, конечно, сам факт того, что это происходит на четвертый год аннексии, вызывает у нас ряд вопросов. И, наверное, самый первый и самый главный из них – а как дело обстояло с промышленной добычей, и не только с промышленной, но и в том числе с добычей для частных нужд подземных вод в Крыму? Разрешали ли при украинском суверенитете полном над Крымом бурить кому угодно, сколько угодно, где угодно и добывать? Лицензировали? Если лицензировали, то как? Как рассчитывали норму потребления? Ну, в общем, вот это вот все.
Ну, вы понимаете, что ситуация кардинально изменилась в 2014 году, когда был перекрыт Северо-Крымский канал. Поэтому до этого момента воды в Крыму хватало. Вы, наверное, знаете, что на сегодня вообще Крым обеспечивает себя водой только на 10-15%, если не считать воду, которая поставлялась из Днепра через Северо-Крымский канал. Поэтому до 2014 года недостатка в воде, в том числе для промышленных нужд, не было. Поэтому и не было необходимости бурить столько скважин, которые вот сейчас бурят из-за недостатка. Поэтому такой проблемы, и этот вопрос, он фактически не поднимался. А в принципе, сейчас действует законодательство, которое регламентирует использование подземных ресурсов, и вода есть одним из ресурсов, который лицензирует, скажем так, на него предоставляется разрешение, и в определенных только размерах можно использовать. Поэтому для частных нужд, если это какое-то домохозяйство, то до определенного размера не нужно было никаких разрешений. Но если вода должна была использоваться в промышленных масштабах, то обязательно нужно было получать разрешение на пользование недрами. То есть вот такая, в принципе, ситуация.
И, Игорь Анатольевич, а есть ли где-нибудь на территории Украины еще похожие регионы, ну, не столько по экологическим, там, скажем, по климатическим показателям, сколько именно по режиму пользования недрами в вопросе подземных вод? Например, ну, мне кажется, что такая должна быть ситуация близкая в Прикарпатье, где добывают именно минеральные воды. Или все-таки ситуация с Крымом является уникальной, и больше нигде аналогов на территории материковой Украины мы не найдем, и поэтому решать крымские проблемы придется с нуля, без учета там общеукраинского опыта.
Ну, действительно, в Украине такой проблемы, как сейчас в Крыму, нету нигде, и то, что вы говорите по Закарпатью, там промышленная разработка и добыча минеральных вод, в том числе и коммерческая, поэтому она регламентируется в общем порядке. Соответственно, та компания, которая хочет добывать эту воду, она получает соответствующее разрешение и платит соответствующие платежи в бюджет государства. В Крыму же, если честно, то проблема курения, даже бесплатное использование воды, все равно эта проблема не решится, потому что чем дальше, тем больше отбирается пресной воды, а сверху, так сказать, она не поступает. То есть нет орошения, нет той воды, которая приходила из Днепра, и поэтому постепенно идет засоление почв и засоление той воды, которая под землей. То есть, скажем так, поджимает соленая вода. И через несколько лет вообще в тех скважинах, даже которые пробурены, будет просто соленая вода. Уже во многих скважинах просто соленая вода, потому что всю пресную воду уже выбрали.
Игорь Анатольевич, простите, я вас прерву. У нас тут есть звонок из Крыма. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Я хочу историю орошения Крыма. Когда началось строительство Северокрымского канала, велась подготовка орошения, то принялось метод так называемый спутникового орошения. Бурились скважины в северной части Крыма и проводилось орошение, то есть подготовка, чтобы уже были совхозы, колхозы готовы к большой воде. Но пришел, когда Северокрымский канал, перед этим пришло большое засоление почвы, что просто было весь это самое, и говорили, что нет возможности, и все, которые были скважины, были опломбированы, закрыты, и не проводилось больше это самое орошение из таких скважин, и только по спецразрешениям открывались скважины. Теперь хочу я сказать у себя, у меня колодец глубиной 14 метров, и вот этой осенью вода уже ушла. То была вода, теперь бурят скважины, естественно, они глубже, и они, значит, воды не остается в колодцах. И это страшно, неизвестно, с чем это все и дальше кончится.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Нам очень важно свидетельство с мест. Возвращаемся к разговору с Игорем Шевченко, экс-министром экологии и природных ресурсов. Вот, Игорь Анатольевич, свидетельство с места. Осень этого года вода уходит из 14-метрового колодца. Насколько можно предположить, что... Ну, это будет такой последний общий вопрос. Когда Крым постигнет экологическая водная катастрофа, или на самом деле катастрофа уже произошла, мы просто еще этого не поняли.
Вы знаете, действительно, вот человек сказал, что вода уходит, то есть горизонты пресной воды, они опускаются из-за того, что отбирается большое количество, в том числе промышленности. То есть, насколько мне известно, уже там заводы, вот, например, Титан, содовый завод, они бурят скважины уже на 400 метров. То есть, вы представляете, на какой глубине уже пытаются достать воду. Это первое. Что касается последствий, то последствия, они будут действительно очень катастрофичные и на много-намного лет. То есть, для того, чтобы опреснить воду и почву, вот когда Крымский канал появился, ушло около 15 лет. Поэтому вот сейчас это происходит уже необратимый процесс на многие-многие годы. Для того, чтобы вернуть ситуацию, которая была до того, как закрыли канал, то есть нужно будет, наверное, десятилетие минимум для того, чтобы вернулась вода и опреснилась вот таким вот естественным образом. Поэтому я не знаю, когда будет реальная катастрофа, но то, что она близится для севера Крыма особенно, то это однозначно.
Ну, я тут у вас уточню. Вы относитесь к числу тех оптимистов, которые полагают, что, в принципе, запуск Северокрымского канала теоретически может исправить эту ситуацию, то есть заселение не будет необратимым, и Крым навсегда не превратится в пустыню. Я вас правильно понимаю?
Ну, я считаю, что уже вот прошло 3 года, и возвращение нормальной ситуации, на это уйдут десятилетия. То есть можно сказать, что процесс, он обратим, но очень длителен. Это одно. И второе, нужно еще смотреть, в каком состоянии на сегодняшний день находится сам канал. потому что за эти годы он тоже без воды разрушается, там уже растительность появляется, деревья, которые разрушают бетонную основу самого канала. И поэтому, если там уже очень много этих разрушений, то вода просто будет уходить в эти щели, и будут очень большие потери, и это еще на дольше растянет восстановление экологической ситуации и количества пресной воды.
И еще у меня есть, конечно, вопрос. Вот когда вы были министром экологии и природных ресурсов Украины, существовал ли в вашем министерстве хотя бы гипотетический план восстановления водного хозяйства Крыма? Если да, то в чем он заключался? Если нет, то почему его не было? И знаете ли вы, существуют ли сейчас в Министерстве экологии Украины какие-нибудь планы по восстановлению водного хозяйства Крыма? Или на это махнули рукой и будут заниматься, когда Крым полностью вернется под контроль Украины?
Ну вот в вашем вопросе как раз и ответ в конце. То есть на сегодняшний день и в то время, когда я был министром, то есть было политическое решение на самом высоком уровне перекрыть канал в связи с аннексией, незаконной аннексией Крыма. Соответственно, и планов по восстановлению как таковых быть и не могло, потому что единственный план – это открытие дамбы и было решено это перекрыть, то, соответственно, такая была ситуация. Так же и сейчас. То есть до тех пор, пока Крым не вернется под контроль Украины, ни о каком восстановлении, ни о каком плане речь просто не может идти.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Игорь Шевченко, экс-министр экологии и природных ресурсов Украины. Это радио «Крым Реалии». Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в эфир радио «Крым Реалий». С нами на связи Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня к вам будет только один вопрос. Вот то, что Госдума Российской Федерации разрешила теперь бурить скважины на территории Крыма для промышленных нужд, это означает наступление экологической катастрофы или мы несколько драматизируем и ничего страшного не произойдет?
Дело в том, что мы можем говорить только о региональных аспектах. Разведанные и доставать с помощью скважин. Они есть только на севере полуострова. Поэтому если это касается предприятия «Титан» и других, которые на севере расположены, тогда имеет место, что там действительно эти потребности могут быть обеспечены. Для других отраслей экономики и промышленности таких запасов воды там нет. Поэтому это только может говорить о каких-то снятиях какого-то социального вопроса или какого-то снятия кризиса вот этого водообеспечения промышленности, что как будто бы проблему решили, но на самом деле ее не решили, ее невозможно решить в тех условиях, которые там сейчас есть.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиораций, бывший первый заместитель главы Государственного агентства водных ресурсов. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас все это время работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир уже очень скоро. We'll be right back.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко. В этом выпуске. Более 70 судов над крымскими татарами ожидаются сегодня в Крыму. Вифлеемский огонь мира доставили в Киев. Крымчан предупреждают о плохой погоде. Далее подробно. Более 70 судебных заседаний в отношении крымских татар состоятся сегодня в аннексированном Крыму. Активисты ранее вышли с одиночными пикетами в ответ на обыски и аресты. Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии. Судебные заседания, в частности, пройдут в Симферополе, Джанкое, Алуште, Судаке, а также в Советском, Кировском, Белогорском и Красногвардейском районах. По информации объединения «Крымская солидарность», правозащитникам в Крыму по состоянию на вечер воскресенья поступило 86. В воскресенье 17 декабря в Киев привезли Вифлеемский огонь мира, полученный украинской делегацией на ежегодной церемонии в главном соборе австрийской Вены. Огонь доставили дети из скаутской организации «Пласт».
Кожного року ми поширюємо цей вогонь у школи, дитячі будинки, дитячі садки, інтернати, церкви, там госпіталі, військовим. Він є символічним і є споменом про те, що народився Ісус Христос.
В воскресенье 17 декабря в Київ привезли Вифлеємський огонь мира, полученный украинской делегацией в Вене. Кроме того, Вифлеемский огонь уже передан в храмы Львова. Под другим храмом Украины скауты привезут огонь сегодня. Целью этого мероприятия является распространение огня мира в каждый дом в Украине к Рождеству Христову. Сегодня в аннексированном Крыму ожидаются местами очень сильные дожди в горах, переходящие в снег, сообщает российское управление МЧС Крыма. По данным синоптиков, температура воздуха ночью и днем в Крыму составит от 0 до плюс 5 градусов, в горах от 1 до 3 градусов ниже 0. Аварию на волоконно-оптической магистральной линии, связывающей аннексированный Крым с российской Кубанью, ликвидировали. Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на подконтрольного Кремлю заместителя министра внутренней политики, информации и связи Крыма Максима Яковлева. Ранее СМИ сообщали, что строители трассы Таврида 17 декабря повредили волоконно-оптический кабель магистральной линии. Строители причастность к повреждению кабеля отрицают. И о погоде. Температура в Крыму на данный момент плюс 9, на Чангаре плюс 11, в Новоалексеевке 9 градусов тепла, идет дождь. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах радио Крым Реалии и слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Сергеем Громенко.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников обвинил местного депутата Вячеслава Горелова в том, что тот вывел из охраняемой зоны в бухте Ласпи 60 земельных участков под рестораны и гостиницы. Депутат, естественно, пригрозил губернатору судом. Что за ландшафтный заказник планировали создать в бухте Ласпи? Как развивается скандал с застройкой урочища? И не лишатся ли крымчане выхода к морю? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Создание природного ландшафтного заказника под названием «Урочище Ласпи» в аннексированном Крыму переносится на 1 апреля 2018 года. Об этом заявил подконтрольный Кремлю губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. В этой местности произрастает большое количество уникальных растений, часть из которых занесена в Красную книгу. Но окрестности бухты Ласпи давно превратились в строительную площадку. Овсянников поручил ограничить здесь любую хозяйственную деятельность. Но, как выяснилось, запрет в полной мере не выполняется.
Мы с удивлением увидели, что при утверждении границ были допущены экспертами, которые, по сути, должны были осуществлять контроль, и об этом трубят со всех телеэкранов, правильное определение зон. Аккуратно обошли 60 земельных участков, рестораны, гостиницы, более 100 гектар. Я не знаю, как это можно объяснить, я впрямую указываю на такую некомпетентность и непрофессионализм.
В этой ситуации Овсяников обвиняет депутата подконтрольного России Заксобрания Севастополя Вячеслава Горелова, который входил в состав комиссии по обследованию территории урочища Ласпи. Горелов в ответ заявил, правительство Севастополя постоянно ищет причины, чтобы отодвинуть сроки создания заказника. И происходит это не впервые. Он также не исключил, что подаст на Овсяникова в суд.
На моей памяти 6 причин, по которым это не состоялось. Если я не ошибаюсь, границы были сформированы таким образом, чтобы были вырезаны те участки, которые не могут войти в зону особо охраняемой природной территории. Потому что там уже нет предмета охраны, ибо в прибрежной зоне с советских времен ведется хозяйственная деятельность. Например, расположены пансионаты и детские оздоровительные лагеря.
Вячеслав Горелов отметил, в проблеме с неправильным установлением границ без частных земель виновно подконтрольное Кремлю правительство Севастополя. Ведь именно оно заключало договор с разработчиком проекта фирмой «Аршин». А подконтрольный России и глава Севастополя Дмитрий Овсяников поручил чиновникам переработать проект установления границ заново с учетом замечаний. 7 декабря Овсяников подписал указ об утверждении границ охранной зоны в Ласпе. Согласно документу, под охрану попадут 54 гектара территории, прилегающих к памятнику природы. В границах охраняемых зон запрещено строительство объектов, которые могут навредить экосистеме памятника. Воспрещается уничтожать почвенный и травяной покров, добывать полезные ископаемые, складировать отходы, хранить и использовать агрохимикаты и пестициды.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реальный». С нами на связи Андрей Васильев, журналист из Севастополя. Андрей, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Вот тут скандал, который касается, по идее, должен касаться одного только вопроса, а именно застройки или не застройки, там довольно специфическая терминология бухты Ласпи, внезапно оказывается связан еще с одним скандалом, который развивается параллельно между губернатором российским Овсяниковым и тем же самым депутатом Вячеславом Гореловым. Совсем недавно мы узнали, что Вячеслав Горелов спорит, если можно так сказать, с Овсяниковым по поводу бюджета Севастополя на следующий год. И вот перед тем, как мы будем обсуждать ситуацию вокруг Ласпи, вот вы нам скажите, по вашему мнению, то, что Овсяников обвиняет Горелова в, ну, прямо скажем, в некомпетентности или в умысле при проведении границ в урочище Ласпи, это связано с их конфликтом вокруг бюджета Севастополя? Или на самом деле никакого конфликта у них нет? Это вот действительно Овсяников совершенно прав и беспристрастен, а Горелов, ну, так просто совпало.
Мне кажется, что это связано не столько с конфликтом личности, то есть Овсяникова и Горелова, а с конфликтом ветвей власти, который сегодня в Севастополе опять набирает оборот. Дело в том, что Алексей Михайлович Чалый, он неоднократно формулировал, а Алексей Михайлович Чалый продолжает контролировать депутатский корпус, он неоднократно формулировал свою позицию в отношении того, что такое, с его точки зрения, должны быть депутаты представительного органа. Как он говорит, что да, они могут быть некомпетентными, они могут быть не очень умны, но они выполняют у нас в городе функцию судоприсяжных, то есть они должны давать оценку деятельности чиновников. Ну и понятно, что с точки зрения чиновников российских, которые приехали сюда в Севастополь и которые привыкли к российским правилам игры, такая логика кажется не совсем понятной. То есть какие-то депутаты, получается, должны давать им оценку. Это противоречит правилам игры в вертикаль власти и правилам монархического ритуала, согласно которым губернатор является оком государя, а его помощники, все чиновники, это тоже, соответственно, часть единого властного организма. Поэтому мне кажется, что этот конфликт, он будет набирать обороты, и не только в связи с вот этой вот перебранкой, которую мы сегодня наблюдаем между чиновниками правительства и депутатом Гореловым, мы видим, что периодически конфликтные ситуации, они возникают на заседаниях правительства и каких-то ведомств с другими депутатами. И мне кажется, скорее всего, будет конфронтация только усиливаться в ближайшее время.
Возвращаемся, собственно, к вопросу о ЛАСП. Если очень-очень упростить, то позиции сторон выглядят следующим образом. Губернатор Овсянников заявляет, что некоторые депутаты, которые должны были заниматься выведением границ особо охраняемой природной территории, нахимичили и сделали эту зону не сплошную, а с 60 вырезами, которые волей-неволей, случайно-не случайно, попали в гостиницы и рестораны в прибрежной зоне. В свою очередь, депутат Горелов и те депутаты, которые его поддерживают, говорят, что они ни в чем не виноваты, что на самом деле еще при советской власти было кое-как все это сделано, там границы заказника были размыты, было понастроено еще бог весть чего при украинском суверенитете. И, в общем, за такие слова Дмитрий Овсянников будет отвечать в суде. Вот, если можете, изложите вашу точку зрения на этот конфликт. Кто там действительно прав, кто виноват? Действительно ли депутаты специально 60 ресторанов и гостиниц не включили в зоны? Или эти земли были, простите, раздеребанены еще при Киеве?
Ну, было ли это, скажем так, какой-то злой умысел со стороны депутата Горелова, я не стал бы давать сейчас никаких оценок, потому что должна быть презумпция невиновности, собственно говоря. Да, мы помним, что вице-губернатора Пономарева, который, собственно говоря, выступил с этим обвинением, точно так же недавно обвиняли в получении крупной взятки. Но официально эта информация впоследствии не получила, по крайней мере, никакого официального подтверждения. Так и в случае с Гориловым. Там работала межведомственная комиссия, поэтому сегодня трудно сказать вот конкретно по чьей инициативе и почему это произошло. Если в двух словах, то получается следующее. Мне кажется, что, во-первых, непосредственно связана вот эта вот попытка создания ООПТ, так называемая зона охранных природных территорий, особо охраняемых природных территорий, то есть фактически заповедника, где запрещена хозяйственная деятельность, запрещено строительство, оно непосредственно связано с предвыборной кампанией. То есть президентской в России, как-то на самом деле местные, вот некоторые наши идеологи посчитали, что это очень хорошая возможность хоть как-то показать севастопольцам, что в городе наводится порядок. Ведь ЛАСП — это, собственно говоря, только одна из немногих территорий, где происходило, ну, мягко говоря, сомнительное с точки зрения закона выделение земельных участков и их вывод из собственности города, собственность частных лиц. Но вот сконцентрировались последние недели, мы видим, что идет новостной поток именно по ЛАСПе ежедневно. И, соответственно, донесли до самого первого лица государства, до Путина, он потребовал у чиновников разобраться с этим вопросом. Но вот мне кажется, что по большому счету сначала все это задумалось как часть элемента пиара предвыборной кампании, но затем все просто забуксовало. А почему? Потому что, как выяснилось, в ЛАСПе затронуты интересы очень многих лиц. То есть там есть и интересы севастопольских политиков, есть интересы украинских политиков, есть интересы высокопоставленных отставных украинских правоохранителей, генералов, полковников и так далее. И еще много-много кого. Поэтому вот сейчас мы видим, что действительно пошла застройка в ЛАСПе на территориях некоторых ДСК, дачно-строительных кооперативов, которые выделялись решением Севастопольского городского совета. И, как правило, ну, насколько я понимаю эту ситуацию, в принципе, там те люди, которые получали участки, они не планировали их как-то сами использовать или застраивать, потому что, как правило, это все оформлялось на подставных лиц, на бомжей, на алкашей, на малоимущих, которые неожиданно становились землевладельцами, а сами латифундисты оставались в тени. И зачем это было нужно? Чтобы впоследствии просто перепродать эти участки по украинскому законодательству. Участки получались бесплатно, да, и таким образом ты имеешь возможность сделать 25, 30, 50 тысяч долларов буквально из воздуха, вернее, из земли получить. А сегодня вот эти вот люди, настоящие землевладельцы, они, столкнувшись есть с перспективой создания там заповедника, они хотят выиграть время, чтобы возвести там какие-то объекты, какие-то халабуды, чтобы потом уже на законных основаниях иметь возможность, либо чтобы другие люди, которые выступят покупателями этих участков, имели возможность продолжать там стройки, потому что понятно, что решение о создании заповедника, оно не будет распространяться на уже существующие там объекты, а превратить на самом деле какой-нибудь сарайчик в 5-6-этажный особняк, это уже дальше дело техники, как считается.
Вы говорите о том, что во многом это то, что происходит вокруг бухты, это элемент пиара. Кто же является главным выгодополучателем от этого пиара? Пока скандал не красит ни в хороший цвет ни одну из сторон. Кто же будет в белом плаще?
Пытались. Мне так кажется, что это пытались использовать как элемент пиара. Скорее всего, такая идея исходила из окружения Чалова. Но мы вот уже видим, скажем, как ровно год назад Алексей Михайлович Чалый фактически, опять же, по его инициативе правительство Севастополя начало кампанию по изъятию 2,5 тысячи участков земли, выделенных распоряжениями Куницына. На первый взгляд это тоже казалось на самом деле хорошим пиаровским ходом, пиаровским шагом для правительства, что оно наводит порядок в земельных отношениях. По факту это вызвало определенные конфликты интересов, вызвало на самом деле судебные скандалы, вызвало скандалы в СМИ. И мне кажется, сейчас Дмитрий Овсянников очень-очень неблагодарен Алексею Михайловичу за то, что он его ввел вот в эту, так сказать, авантюру, потому что, по сути, она была очень плохо подготовлена с юридической стороны. Действительно, люди, которые выступали добросовестными покупателями, они не получили никакой юридической помощи и вынуждены сами отстаивать свои решения, свои, так сказать, приобретения в судах. А, как правило, сами черные земельные трейдеры, держась в тени, они пробуют, на самом деле, организовывать какие-то черно-пиаровские атаки на представителей правительства, в черную, в темную, опять же, через СМИ, через каких-то подкупленных общественников, организуя митинги и так далее. Это, конечно, не идет на пользу статусу российского правительства.
И последний к вам вопрос. Вячеслав Горелов пригрозил Дмитрию Овсянникову судебным разбирательством. Это просто слова или действительно российский губернатор Севастополя может отвечать в суде за свои слова?
Ну, посмотрим. Я думаю, у меня такой прогноз, что все это будет как-то улажено каким-то временным компромиссом, потому что вряд ли сам Горелов будет принимать такие решения. Будет принимать решение их клуб, который называют командой Чаловым, и который, опять же, имеет контрольный пакет в ЗАГС-собрании, вряд ли они позволят Горелову действовать самостоятельно. А поскольку на самом деле все-таки основные ходы, основные решения, они решаются звонками, перезвоном между первыми лицами, скорее всего, на этом уровне и попробуют урегулировать конфликт. Но мне кажется, сегодня любые компромиссы могут быть только временными. Потому что, как я говорил, в связи с определенными взглядами, которые существуют у Чалова и его единомышленников, и взглядами, которые существуют у Овсянникова и тех людей, которых он с собой привез в Севастополь, конфликт будет все равно набирать обороты и становиться более острым. То есть все компромиссы будут лишь временными.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Андрей Васильев, севастопольский журналист. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 2905. Если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10. А также на 105 и 9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Маргарита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы уже говорили немало о всякого рода юридических и политических, если можно так сказать, аспектах вопроса застройки бухты Ласпи, но все-таки гораздо большее значение, может быть, даже первостепенное значение имеет его собственное природное состояние. Вот вы нам, пожалуйста, расскажите, поскольку мы не можем этого наблюдать своими глазами, действительно ли в бухте Ласпи Есть смысл создавать природный заказник, заповедник? Или, если да, то зачем он там нужен? А если нет, то действительно ли там уже фактически вся земля разделена, раздеребанена и продана, и создавать там охраняемую зону просто не для чего?
Ну, по порядку начнем. Первое, конечно же, там создавать заказник есть смысл, тем более, что там один заказник уже есть и имеет значение для природы, для ее сохранения, объединить эти заказники, либо создать. Но другое дело, что теперешние власти решили просто-напросто разыграть экологическую карту. Разыграть экологическую карту для того, чтобы, во-первых, привлечь внимание слушателей, ведь никакая ни экономические, ни другие вопросы сейчас на данный момент не являются такими острыми, да, по крайней мере, в СМИ, как вот это вот создание заказника в Бухте-Ласпе, незаконное строительство и прочее, прочее. Я согласна с предыдущим выступающим, что к большим последствиям это не приведет, скорее всего, будет воспользоваться вот это, использоваться телеконное право и договорняк на каком-то там повыше чуть-чуть уровне. Вот, мне непонятно только, зачем поднимается такой шум, если нужно просто что-то конкретно делать. Ведь, смотрите, правительство подало 4000 исков, чтобы изъять эти участки. Из них выиграны, по признанию самого правительства, только половина исков. Чем это грозит Бухте-Ласпе? Сейчас там есть редкие растения, там есть редкие, там обитают животные, к сожалению, животные не такие редкие, но растения там есть. Там земляничник, там можжевельник произрастает, там сосна Станкевича уникальная произрастает, то есть охранять эту территорию однозначно нужно. Там есть сейчас три типа участков. Первое – это те, которые брошены, вторые – это там, где ведется строительство, и третье – которые продаются. Тех, которые продаются сейчас больше всего. Кто их купит, неизвестно. Как их будет осваивать, тоже неизвестно. И участки, которые принадлежат бывшим украинским, а теперь, не знаю даже, как сказать, чьи они прокуроры и судьи, вот, они потихонечку все-таки осваиваются. Там сейчас на этой территории, все-таки это территория для редких растений, где растут редкие растения, и она является практически заповедной. Там сейчас есть разливы и бетона, и разъезженные дороги, и загороженные территории. Нужно помнить, что это оползнеопасный склон. Это оползнеопасный склон, который постепенно ползет в море. Строить там, конечно же, нужно с применением особых технологий. А это большое, заливка большого количества бетона, это изменение состава грунта, это изменение, естественно, состава растений, которые там растут. И это вырубка, продолжающаяся вырубка, которая там велась и ведется. Я думаю, что вот этот вот война, вот этот долгоиграющий сериал «Война между двумя сторонами улицы Ленина» за законодательную исполнительную власть, она к хорошим результатам для Бухты-Ласпы не приведет.
То есть, по вашему мнению, может так случиться, что в результате активной хозяйственной и околоэкономической деятельности может просто нечего будет охранять? Или я несколько драматизирую?
Может так случиться не на все 100%, но частично так. Потому что те, кто сейчас там имеет участки, они стараются их поскорее освоить. Я думаю, что судьи и прокуроры, которые там получили участки еще в 2010 году и чуть-чуть позже перекупили, они не очень-то и боятся всех этих разборок, потому что наверняка будет договорняк. Вот. А продающиеся участки, их просто сбудут с рук, и неизвестно, кому они достанутся. Если эти участки, они дорогие, достанутся тем, кто сможет в Москве уладить вопросы, то мы наблюдаем неоднократно уже наблюдали и будем еще наблюдать при строительстве трассы Таврида, например, при строительстве электроопор, что согласование в Москве сноса редких растений идет очень быстро. И оно действительно завершается положительным результатом, к сожалению. Вот, поэтому вот это вот противостояние, оно не будет иметь хорошего результата для Бухты-Ласпы, мне кажется.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир уже очень скоро.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Пока процитирую, собственно, депутата Горелова, который так объясняет ситуацию с охраняемой зоной. На моей памяти 6 причин, по которым это, ну, то есть, я и напомню, что создание этой зоны не состоялось. Первая была озвучена в конце июля и звучала таким образом. Мы создадим ОПТ тогда, когда будут решены все земельные вопросы. решение всех земельных вопросов. Потом стала известна третья редакция, когда в суде второй инстанции установят первые 15 или 17 дел, которые примет суд первой инстанции. Затем прозвучало, когда в Верховном суде устоит хотя бы одно дело, принятое судами нижестоящих инстанций. И у нас на связи Сергей Корниенко, бывший председатель общественной организации «Зеленый фронт» в Севастополе. Сергей, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот тут как бы депутат Вячеслав Горелов последовательно перечисляет 7 вариантов, связанных с судебными решениями вокруг тех земельных участков, 60 практически, я напомню, которые не попадают в охраняемую зону. Вот скажите, действительно ли там есть надежда на то, что крымские суды, российские суды будут принимать какие-то решения по сносу, по запрещению строительства, по отчуждению в пользу там города Севастополя? Или на самом деле это все ерунда, никто участки не отберет, и поэтому охраняемая зона не будет создана в тех пределах, каких хочет губернатор Овсянников?
Я, к сожалению... Алло.
Алло, вы меня слышите?
Да. Я, к сожалению, не слышал выступления Горелова. Ну, Горелов как представитель власти, представитель Законодательного собрания города Севастополя, действующего на сегодняшний момент, не может выступать против власти. Такие правила игры в России. А относительно непосредственно ЛАСПИ, то было бы желание, была бы политическая воля. ЛАСПИ должно быть давно в собственности города. Неважно даже вопрос принадлежности государственной, а именно города Севастополя. И является фактически объектом национального достояния как и культурно-исторического, так и природозаповедного фонда. И выделение данной земли было проведено с большими нарушениями в 2009 году депутатами Севастопольского горсовета. Это в основном партия регионов, коммунисты, которые выделили себе милиции, прокуратуре, и данная земля в нарушении, несмотря на то, что было отрицательное заключение всех согласующих органов, депутаты выделили эту землю, несмотря на то, что земли данной категории, согласно 151 статьи Земельного кодекса Украины, должны имеют право распоряжаться только Верховная Рада. То есть депутаты, прокуратура в 2009 году нарушила закон Украины. Все эти люди сейчас в основном находятся на территории Севастополя. И более того, прокурором города является человек Шевченко Игорь Сергеевич, который курировал данный вопрос в те годы. То есть милиция, прокуратура украинская сейчас этот вопрос продавливает на определенных уровнях. А Овсянников и его команда борются с бывшей украинско-российской вот такой группой, скажем так. И было бы желание, всегда можно было бы давно эти земли однозначно незаконно выделенные вернуть. Более того, есть как бы мнение президента России, который имеет неограниченную власть, и несмотря на его заявление, что ЛАСПИ должно быть объектом природозаповедного фонда, скажем так, хотя бы, идет застройка, уничтожаются земли, исторические, срубаются деревья, которым в основном от 1000 до 1500 лет. Поэтому здесь просто идет передел собственности от укравших к новой власти.
И последнее... Последний к вам короткий вопрос, буквально там, может быть, на минуту. Почему только на 4-й год новой российской власти руки дошли до того, чтобы пересматривать статус ЛАСП? Почему не взялись в 2014 году?
Вы знаете, ну, с 2014 года власти заявляются переделом собственности, забирают собственность, забирают как и у олигархов украинских, так и у простых граждан. 7 тысяч земельных участков. Причем абсолютно разные, и законно, и незаконно выделенных, но в основном законно выделенных. Просто идет грабеж и мародерство населения. Обычный геноцид на данной территории, статус которой определяет ООН.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение, довольно оригинальное, можно так сказать. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Сергей Корниенко, бывший председатель общественной организации «Зеленый фронт» в Севастополе. Это радио «Крым Реали», у микрофона был Сергей Громенко, ни в коем случае не переключайтесь, мы вернемся в эфир уже очень скоро.
Радио «Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко в этом выпуске. СБУ направила в суды дела севастопольских депутатов. Послы Канады и Великобритании осудили столкновение в Киеве. Блокировка Twitter и YouTube может показать недемократичность России. Активист. Далее подробно. По состоянию на 6 декабря 2017 года в суды направлены обвинительные акты в отношении 11 бывших депутатов городского совета Севастополя по подозрению в совершении государственной измены. Об этом в ответ на информационный запрос «Крым Реалии» сообщило Управление взаимодействия со СМИ и общественности Службы безопасности Украины. СБУ добавило, что в 5 уголовных производствах относительно 45 человек досудебное следствие остановлено в связи с розыском подозреваемых. Угроза Роскомнадзора о блокировке в России популярных интернет-ресурсов YouTube и Twitter, цитирую, несут в себе ясное понимание, в каком направлении движется Россия перед президентскими выборами. Конец цитаты. Об этом Крым Реалии рассказал крымский активист Дмитрий Кисиев. Роскомнадзор угрожал заблокировать в России Twitter, если с него не удалят аккаунт движения «Открытая Россия». По словам Кисиева, в списке Министерства юстиции России нет никакой нежелательной организации «Открытая Россия», но есть организация с одноименным названием, зарегистрированная в Великобритании и действующая там же. Мир готовится к Рождеству. В Вифлееме установили рождественские ясли. Об этом сообщает 112 канал. Авторами композиции стали мальтийцы. Подробности журналистам рассказал министр юстиции и культуры Мальты Овен Боничи.
На Мальті існує традиція. Кожна родина має свої власні різдвяні ясла. Ми почали виготовляти великі ясла та привозимо їх в історичні місця. Торік наша експозиція була у Ватикані.
Вифлеємський огонь міра накануні доставили із Вени в Київ і сьогодні будуть везти по городам України. Послы Канады и Великобритании в Украине Роман Ващук и Джудит Гофф осудили попытку активистов движения «Новых сил» зайти в помещение Октябрьского дворца в Киеве, чтобы создать там свой штаб. Цитирую, «попытки захвата и уничтожения общественных зданий – это злоупотребление правом на мирный протест», написал в Твиттер Роман Ващук. С таким же заявлением выступила и Джудит Гофф. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент плюс 8 градусов. Начался дождь. На Чонгаре плюс 10. В Новоалексеевке 9 градусов тепла. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах радио «Крым. Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Крымского мира радио «Крым Реалии» у микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах, АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Оказание медицинской помощи заключенным в Крыму находится на крайне низком уровне. Некоторые задержанные в СИЗО находятся на грани реанимации или даже смерти. Почему не соблюдаются права человека в пенитенциарных учреждениях полуострова? Кто отвечает за жизнь и здоровье заключенных? И каково состояние Бекира Дегерменджи? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Здоровье задержанных российскими силовиками крымско-татарских активистов Бекира Дегерменджи и Асана Чапуха стремительно ухудшается. Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джелял.
Расцениваю сегодня действия властей, конкретных должностных лиц, в первую очередь судьи, который принимал решение следователя, который ходатайствовал об аресте и нахождении их в СИЗО, расцениваю как покушение на жизнь людей. Зная о состоянии здоровья, должно было быть принято совершенно иное решение.
В ночь с 13 на 14 декабря 57-летнего Дегерменджи госпитализировали в одну из больниц Симферополя. Сейчас, по сообщению родственников, он находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. Отсутствие должного и своевременного медицинского ухода повлекло обострение проблем со здоровьем. 6 декабря во время заседания суда у него случился приступ астмы, поскольку ему не разрешили взять с собой в суд ингалятор, который родные ранее передали ему в СИЗО. В итоге в суд вызывали скорую и выдали Дегерменджи кислородную маску. После окончания заседания ему снова не оказывали помощь, а в специальное фельдшерское отделение СИЗО перевели только 9 декабря. У другого активиста Асана Чапуха, по предварительным данным, произошел микроинсульт. Официально диагноз пока не подтвержден, так как медики до сих пор его не обследовали. Ранее Чапуха обещали перевести в медицинский блок и госпитализировать, но этого так и не произошло. Его адвокат Эдем Семидляев и Айдер Азаматов сейчас готовят обращение к омбудсменам Крыма и соседней России. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что содержание заключенных в исправительных учреждениях в целом находится на неплохом уровне. Российский омбудсмен отметила, между началом 90-х годов и сегодняшними условиями разница колоссальная, но до идеала все же еще далеко.
В следственных изоляторах не было холодильников, не было телевизоров, невозможно было подписываться на периодическую печать, в ИВС не было прогулочных двориков и так далее и тому подобное. Сегодня это другой мир, другие камеры.
Бекир Дегерменджи проходит фигурантом по так называемому делу 26 февраля. После аннексии Крыма России на полуострове начали судить крымско-татарских активистов, принимавших участие в митинге сторонников территориальной целостности Украины. Кроме того, Бекир Дегерменджи вместе с Асаном Чапухом являются фигурантами дела Виджея Кашка. 23 ноября их задержали в аннексированном Симферополе по обвинению якобы в вымогательстве у гражданина Турции денежных средств в особо крупном размере. При задержании активистов российскими силовиками стало плохо ветерану крымско-татарского национального движения 83-летней Виджея Кашка. С места событий ее увезли в больницу, но туда она не доехала. Умерла в карете скорой помощи.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». У меня в гостях Ирина Седова, эксперт крымской правозащитной группы. Ирина, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот Нариман Джелял, среди прочего, сказал, что нужно бороться за то, чтобы у Бекира Дегерменджи было право на жизнь. Фактически, цитирую, предотвратить его убийство в СИЗО. Вот, скажите, это такая фигура речи, такое художественное преувеличение, или действительно крымские СИЗО под российским руководством в аннексированном Крыму небезопасны для жизни?
На самом деле, крымские СИЗО, особенно симферопольское СИЗО, ну, там единственное СИЗО, именно СИЗО, мне кажется, что это продолжение просто карательной машины, да, то, что там происходит. Потому что условия непригодны для существования. Ну, мы уже много общались и с родственниками, и с адвокатами, и с теми людьми, которые там был, потом вышел, да. Это жуткое место, конечно, и здесь действительно может быть и угроза для жизни, в том числе, потому что медицинская помощь системно просто не оказывается большинству людей. Если она начинает оказываться, то только уже когда состояние действительно на грани смерти, да, вот как с Бекиром Дегерменджи, то есть его вывезли в больницу только когда уже положили его в реанимацию. До этого он 5 дней просто не спал в камере, потому что ему было очень плохо, но ему помощь не оказывалась. Насколько я знаю, ну, я разговаривала с родственниками, и родственники говорят, что вообще никакого доктора нет в этом СИЗО. Есть начальник медсанчасти, который должен вести прием граждан, но он его не ведет. То есть мама, например, Жени Панова пыталась попасть к нему, к этому начальнику медицинской части, но это было очень сложно. А врача как такового нет. То есть если у кого-то, кому-то плохо, то врача вызывают из гражданских, вызывают из больниц, ну, городских, да? Но для того, чтобы вызвали врача, это нужно очень постараться, это нужно тоже, чтобы тебе уже было так плохо, что, чтобы это начальство испугалось и начало что-то делать. На самом деле отношение к заключенным не как к людям. Вот что самое страшное в этой системе, что там нет человечности среди этих сотрудников. Ну, так, ну, это мои выводы, которые я сделала, когда изучала эту проблему. Они просто не относятся к людям как к людям. Они говорят, что если ты совершил какое-то преступление, или даже не совершил, мы тебя подозреваем, то тебя уже можно и не лечить, ты все равно виноват. Вот это самое страшное.
Вот если можно все-таки чуть шире, это проблема вот только и конкретно Симферопольского СИЗО или там пенитенциарной системы в Крыму, или это такая общероссийская проблема, или общемировая проблема, в каком, ну, на какой позиции в шкале человечность-бесчеловечность в тюрьме, в СИЗО находятся вот крымские изоляторы?
Ну, смотрите, при Украине в Симферопольском СИЗО было тоже плохо. Никто ничего фактически не делал, но просто сейчас заключенных стало еще больше, потому что добавились политические, добавились какие-то незаконные аресты, да, опять же, по административке тоже. И людей стало еще больше, и вот даже на некоторое время вывозят в соседние ИВС людей, потому что они просто уже туда не помещаются. Заключенные по очереди спят. Конечно, проблема есть и в Украине. В чем разница? Я хочу сказать, что у нас есть национальный превентивный механизм. Что это значит? Это когда омбудсмен берет общественников, и они могут без предупреждения заехать в любое СИЗО, проверку провести, как там, в каких условиях содержатся заключенные. После этого, если найдены нарушения, то есть реакция, и могут наказать, и оштрафовать, и даже завести уголовное дело на халатность вот этих работников СИЗО. В России проблема заключается в том, что там есть, конечно, общественные наблюдательные комиссии, но даже если они находят какие-то нарушения, то реакция обычно слабая. Тем более сейчас эти общественные наблюдательные комиссии, которые действительно состоят из правозащитников, состояли раньше, пытаются развалить. И вот в новые составы общественных наблюдательных комиссий по всей России, и теперь в том числе и в Крыму, наверное, такое будет, не входят люди, которые действительно правозащитники, а входят какие-то бывшие сотрудники той же тюрьмы, бывшие прокуроры, полицейские, которые делают все, чтобы закрывать глаза на вот этот беспредел, который там происходит.
В конце ноября 2017 года аннексированный Крым посетила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Тогда она заявила, что не получала обращения нарушения прав крымских татар в Крыму, которых силовики российские задерживали и содержат в местных СИЗО. Российский омбудсмен утверждала, что при встрече с крымскими заключенными у них жалоб на условия содержания под стражей не было. Давайте ее послушаем.
Точка зрения.
Да, ко мне поступали обращения, связанные с крымскими татарами, которые содержатся под стражей. Я их посещала неоднократно, в том числе и Чебоза. Но при посещении не было жалоб на условия содержания под стражей, на медицинское обслуживание, нарушение вопросов, связанных с прогулками. И в прошлую мою поездку со мной встретились две группы крымских татар, которые не пожелали сесть даже в одном зале, потому что противоречия между ними очень велики. И это говорит о том, что многообразие подходов к этическим, нравственным, правовым вопросам у крымских татар имеется, но нарушений их прав вот непосредственно в Крыму ко мне таких обращений не было по нарушению этих прав.
Точка зрения.
Ну вот, собственно, Татьяна Москалькова. Она сознательно лжет, потому что к ней поступали обращения, и она их проигнорировала. Или к ней действительно не обращались, потому что считают, что это абсолютно бесполезно.
Ну, кто-то считает, что действительно абсолютно бесполезно, и не обращается к Москальковой, обращается сразу в суд, и через суд требует медосвидетельства. Не так делают наши адвокаты. Но, например, родственники Евгения Панова точно писали Москальковой жалобы на то, что его не лечили 4 месяца, они не могли добиться, чтобы ему прописали какое-то лечение, потом еще целый месяц они не могли добиться, чтобы ему начали уколы делать, но от Москальковой пришел ответ, что все хорошо, и даже пыток никаких не было. То есть циничная ложь, да, действительно, многие просто после таких ответов, да, понимают, что смысла нет к ней обращаться, потому что она отстаивает политику Кремля и делает вид, что все хорошо, покрывая преступления оккупационных властей. Вот и все. То есть здесь проблема, конечно, есть большая. И я знаю точно, что через суд полгода добивались адвокаты, например, Махмада Кабира, который получил серьезные тоже болезни в этом СИЗО, связанные с сердцем, повторный инсульт у него был. Они полгода добивались его медосвидетельствования, чтобы действительно подтвердить все его диагнозы. И после того, как они подтвердили его диагнозы, его просто выписали выпустили из СИЗО по причине того, что по законам даже российским его невозможно с такими болезнями в СИЗО содержать.
И вот тут мы подходим к самому главному вопросу. А почему? Вот вы уже писали в нескольких словах о том, как это происходит, но меня и наших слушателей интересует вопрос, почему так происходит? Почему, вот вы говорите, что российские, я не знаю, конвоиры, да, не считают заключенных за людей. Это какая-то такая общая установка, транслируемая из Кремля, или это такой какой-то эксцесс исполнитель, там Стэнфордский эксперимент, какое-то вот отклонение на личном уровне. Что в конце концов заставляет вот действовать вот так? Почему свидетельствование происходит через суд? Почему там содержат хронически больных? Почему там доводят до реанимации? Вот в чем причина?
Ну, я считаю, что, во-первых, это наследие Советского Союза, да, с которым никто не борется, потому что вообще принципы прав человека, да, они должны внедряться как бы и в сознание точно так же этих сотрудников, но с ними нужно проводить тренинги, что такое права человека, почему человеческая жизнь, здоровье – это наиглавнейшая ценность, да. Они этого просто не понимают. В Советском Союзе к заключенным относились как к расходному материалу, да, с помощью бесплатного их рабского труда там возводили все эти стройки века. Сейчас то же самое, есть у нас информация, что заключенных гоняют на этот Крымский мост работать. Конечно, это все делается тайно. А тех, кто отказывается из Керченского, тех, кто отказывается, переводят из Керченского в Симферопольское СИЗО, потому что там еще хуже сидеть. Нам родственники такое тоже говорили. То есть есть такие проблемы. Понимаете, поэтому здесь, конечно, зависит и от персонально, и от того, что государство, Российская Федерация, я имею в виду, ничего не делает для того, чтобы изменить эту ситуацию. То есть при полном бездействии плодится вот эта культура ненависти к заключенным и вот такое к ним скотское обращение. Тем более, что в случае с политзаключенными это еще и часть давления того же психологического, попытка уничтожить и сломать человека, да? Потому что в СИЗО не заболеть, это практически невозможно. Там настолько жуткие условия, что вот это зимой постоянно холод, сырость, летом постоянно духота, потому что малюсенькая камера, там 5x7, в которой сидит 20 человек, хотя норма 14. Они спят по очереди, все свое белье они сушат в этой камере. Ну, то, что где-то же надо. То есть вот эта вот влажность, эта сырость, в этих жутких условиях еще плюс клопы, тараканы, все это кусается. Невозможно не заболеть. Когда человек болеет, особенно если он политзаключенный, то не оказание ему помощи можно уже приравнивать к пыткам, когда Владимиру Балуху жена передала уколы, а ему сказали, один укол укололи и вернули все лекарства обратно. Говорят, некому колоть, у нас нет доктора. ВВС это было в Раздольницком. Вот такая ситуация. То есть мы считаем, что в некоторых случаях, когда особо серьезно и сознательно не оказывается тяжелому больному помощь, это 100% можно приравнивать к пыткам. И здесь уже идет речь. Если доказать массовость этих преступлений, то это можно говорить уже, что это и военное преступление, потому что Женевская конвенция запрещает действия, которые приносят людям физические страдания. Ну, или бездействие.
Как в нашем случае. Да. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 2905. Если вы на материке, мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии», где говорим с Ириной Седовой, экспертом Крымской правозащитной группы. За последние три года, с 2014 по 2017, ситуация в местах не столь отдаленных в Крыму ухудшилась, улучшилась, осталась без изменений? Или вы не мониторили на таком долгом отрезке времени?
Вы имеете в виду до оккупации и после?
Ну, во-первых, до оккупации и после, а во-вторых, в течение самой оккупации. Стало ли хуже в сравнении там с 2014 годом? Или, может быть, наоборот, успокоились крымские власти российские?
Ну, хуже становится с каждым днем, конечно. Потому что все больше и больше людей, во-первых, сажают в эти камеры, а количество мест не увеличивается, да, ну, если мы говорим о Симферопольском СИЗО. То есть народу там сидит теперь больше, а и условия поэтому становятся еще хуже. Конечно, они уже даже и сами начали говорить о том, что нужно расширять это СИЗО, чтобы людям хотя бы какая-то площадь для личного пространства была. Но пока что ничего не делается. Строят Крымский мост, это стройка века. А то, что заключенные там в скотских условиях, извините, находятся, то...
А есть какие-нибудь количественные показатели относительно того, сколько сидело до и сколько сидит?
Ну, сейчас пока я вот вам так сразу не скажу, потому что, во-первых, ну, от них сложно получить какую-то информацию. Они же не очень хотят это афишировать.
У вас просто есть целое расследование на сайте Крымской правозащитной группы. Может, кроме того, о чем вы говорили, то есть о том, что системное неоказание медицинской помощи может рассматриваться как пытки, как военное преступление, есть ли у вас еще какие-нибудь там фундаментальные выводы, которые Украина может использовать в юридической борьбе против российской аннексии?
Ну, во-первых, есть такое понятие, как нарушение права на жизнь, да, то есть Европейская конвенция говорит о том, что каждому должно быть гарантировано право на жизнь, и Россия, как, даже как страна-оккупант, она все равно должна гарантировать это право. И сейчас, имея случай Бекира Нигерменджи, и с Асаном Чапухом неизвестно, что происходит, у него тоже половина тела, насколько я понимаю, там плохо слушается, да, потому что ему тоже не оказывают помощь. Мухаммад Кабир у нас находится в ситуации, когда он может каждый день умереть. Его выписали, конечно, из СИЗО, но под подписку о невыезде. И чтобы сделать ему сложную операцию на сердце, которая сейчас ему необходима, ему нужно выехать за территорию Крыма, да, в Киев тот же. Но он не может выехать, потому что есть подписка. Поэтому, конечно, это право, нарушение права на жизнь, и здесь Украина должна на всех международных площадках требовать, чтобы, во-первых, немедленно вернули нам наших заключенных, да, или освободили их. Но если это невозможно, то пусть хотя бы создадут им человеческие условия для того, чтобы они могли там отбывать наказание. Причем это же касается не только политических. Проблема-то заключается в том, что есть еще заключенные, которые не публичны, да, вот у нас вот этот случай, на котором я тоже писала, когда человек болен и ВИЧ, и туберкулезом, и его арестовали именно когда он лежал в тубдиспансере. И сейчас он находится в тюрьме, и ему не оказывают никакую помощь. Когда человек болен ВИЧ и сопутствующим туберкулезом, если его не лечить, то уже на дни идет счет, да, то есть он может каждый день точно так же умереть. Причем там в этой палате туберкулезной их содержат отдельно от остальных, но их всех вместе содержат в помещении 5/7, малюсеньком, 14 человек, иногда там бывает и 20 человек. И никаких помощи не оказывают, мама по старым назначениям этому человеку передает лекарства. То есть, конечно же, это нарушение идет и угроза жизни непосредственно этих людей, особенно которые в таком уязвимом положении с такими сложными диагнозами.
Руководитель пресс-службы украинского омбудсмена Валерий Лутковский Михаил Чаплыга в эфире «Крым Реалий» говорил, что оба омбудсмена давно на связи и что противоречия по вопросу аннексии Крыма осложняют, но не исключают сотрудничество между Лутковской и Москальковой. Давайте его послушаем.
Точка зрения.
Крым является для нас точкой, в которой у нас, ну, если и есть коммуникация, то она категорически сложная. Более того, поскольку именно по письму, ну, скажем так, позиции уполномоченного в Гаагском суде рассматривались вопросы нарушения прав человека в Крыму, ну и, собственно говоря, это мы предоставляли фактаж по нарушениям прав и крымских татар, и права на объединение, это Тастани и Меджлис, и другое. Все это было принято, ну, то есть рекомендации, что должна сделать Российская Федерация, это ООН, суд ООН. Ну, к сожалению, это было проигнорено, и после вот этого, скажем так, события, отношения в рамках, скажем так, бесед по Крыму, ну, совсем испортились. То есть понятно, что есть политическая позиция в Российской Федерации о том, что все якобы хорошо. Есть наша позиция, которая изложена в том числе и документально, и зафиксирована в суде ООН. Ну, и это, конечно, скажем так, ну, ухудшило взаимодействие именно по Крыму. Но это тот вопрос, когда мы, ну, свою точку зрения менять не будем. И, соответственно, на каждое подобное нарушение факты мы реагируем официально, дабы это все было отражено не в каких-то там телефонных разговорах, все это было отражено документально, в письмах, зафиксировано. Более того, надеюсь, что если будет принята резолюция ООН, вот о которой шла речь, это вторая резолюция по Крыму, то там четкая есть рекомендация Российской Федерации, мы тоже косвенно принимали участие в разработке определенных норм там, там есть четкая рекомендация расследовать все факты, которые, все факты и как-то катувань, и ненадлежащего расследования, вот исчезновений, смертей, избиения активистов. Ну и там есть также фраза такая звучит, и даже если ведется, ведется суд, и в кавычки, ну не в кавычки, там ну, в английском это звучит как без намеков на правосудие, то есть вот даже, даже так. Вот. Но понимая все это, понимаем, что Татьяна Николаевна тоже как бы не может делать заявления, которые бы противоречили официальному курсу партии, вот, ну, и должна реагировать. Иногда она достаточно ну, эмоционально в письмах в том числе реагирует на то, что мы вот, обращаем ее внимание на нарушение прав человека в Крыму, возмущаясь тем, что все там хорошо и никаких обращений нет. Ну, мы в ответ, естественно, ей сообщаем о том, как к нам обращаются, потому что там живут граждане с украинскими паспортами.
Точка зрения.
И вот можно ли говорить о том, что между украинскими правозащитниками и крымцами по вопросу Крыма, помогают ли вам российские ваши коллеги проводить ваши исследования, или вы все делаете самостоятельно?
Ну, в основном мы делаем самостоятельно, мы сотрудничаем с крымскими активистами, потому что если российские правозащитники в Крым приезжают, то это, скорее всего, не публично. Ну, я так слишком громких правозащитников, их заявлений не читаю и не вижу, чтобы они там активно работали или там у них были какие-то комиссии. В основном сами крымчане объединились, Крымская солидарность, например, да, сейчас ходят в суды, пытаются ходить в СИЗО, родственники. То есть мы общаемся с крымчанами, которые живут в Крыму, ну и пытаемся собирать эту информацию вот таким образом.
Верите ли вы в то, что принятие новых резолюций ООН по правам человека облегчит положение крымских политзаключенных, или Россия в очередной раз может проигнорировать мнение ООН?
Россия будет стараться игнорировать, но мы надеемся на то, что принятие этой резолюции, да, оно, во-первых, закрепит официально еще какие-то пункты, которых не было в прошлой резолюции. Это резолюция более жесткое, там более подробно перечислены нарушения прав человека в Крыму. И за это уже, основываясь на эту резолюцию, можно подавать новые факты нарушения прав человека и требовать усиления санкций. И вот тогда, конечно, Россия может и послушаться, и, возможно, и улучшить даже положение наших заключенных. Потому что если будут, например, тот суд о ООН справедливости, о котором говорил Михаил Чаплыга, да, во-первых, тоже может оказать влияние, и усиление санкций. Мы на это надеемся, что если мы сейчас будем все работать вот на то, чтобы приняли эту резолюцию, мы туда тоже, наша группа вносила какие-то предложения, которые были учтены. Я надеюсь, что это поможет, конечно. Давление на Россию нужно оказывать со всех сторон, но пока, кроме языка санкций, вот она мало что понимает. Но я надеюсь, что в этом плане у нас может быть возможность все-таки улучшить положение наших заключенных.
Возвращаясь к началу нашего разговора, вы говорите о том, что иногда такое бывает, что там начальник медсанчасти не ведет прием граждан, что в изоляторе временного содержания может вообще не быть врача. Это законно по российским меркам или даже по российским меркам беззаконие?
Ну, здесь смотрите, какая ситуация. Например, по туберкулезным, да, специализированные тюремная больница вот по туберкулезникам находится в Краснодаре. И теоретически, если человек болеет, ну, даже вот если они будут соблюдать свои российские законы, то они должны этих больных туда вывозить на лечение. Но они говорят, так как все следователи тут, то мы вашего там родственника не повезем. Это они родным такое говорят, понимаете? То есть они нарушают, конечно же, и свои собственные законы, потому что у них точно так же есть конституция, да, которая говорит о праве на жизнь. У них точно так же есть законодательство, которое требует обеспечивать надлежащие условия содержания. То есть, в принципе, как бы, когда есть особенно политический какой-то заказ, да, там, сломать морально, уничтожить человека, то они нарушают и свои собственные законы, тоже есть такие факты.
Ну и последний вопрос. Намного ли лучше ситуация в тех СИЗО, которые находятся на материковой Украине? Есть ли какие-нибудь прогресс в положении заключенных?
Ну, честно, о ситуации в российских СИЗО я немного, ну, так сильно не знаю внутренней информации, потому что у нас крымчане, которых незаконно, нарушая международное гуманитарное право, перевозят, они уже попадают сразу в колонии. И вот я могу только сказать, что в колониях происходит, да? В колониях тоже плохо, потому что люди, которые подверглись пыткам, например, Саша Костенко, у него рука плохо функционирует, как он говорит, сохнет, да? Ему точно так же не оказывают помощь. То есть неизвестно, как ну, никто его толком не лечит, не диагностирует. Полтора года... А, есть еще СИЗО ФСБ в Петербурге, вот там сидят тоже наши заключенные, там уже полтора года сидит Владимир Гореликов. по обвинению в шпионаже, который он якобы в 2011 году совершил, и ему тоже не оказывают помощь. Они туда отвозят всех особо подозреваемых таких в терроризме там, или в шпионаже. Вот, что, ну, хотя это тоже нарушение, но вот там точно так же игнорируют права этого человека. И в колониях плохая ситуация, и точно так же и кормят плохо. Ну, в разных колониях по-разному, на самом деле. То есть, но системность вот в том, что с медицинской помощью плохо, она тоже наблюдается.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню, что моим гостем в этом эфире была Ирина Седова, эксперт Крымской правозащитной группы. Вы слушали радио «Крым Реалии». У микрофона все это время для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро услышимся.